Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Тарасии, патриархе Константинопольском, и беседу Евгения Данилова с певцом и композитором Игорем Петровым о его новом альбоме «Ребятам о зверятах и не только».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Притча о страшном суде. Сам Христос свидетельствует о вечных судьбах всего человечества. Господь говорит о том, что все народы предстанут на суд перед престолом Божиим во время второго пришествия Христова. И это очень важное свидетельство. Не только христиане и вообще народы, исторически имеющие хоть какое-то отношение к христианской культуре, но именно все жившие на земле люди всех времен и народов должны будут предстать перед самим Христом Спасителем, увидеть воочию Его пречистый лик. Воистину, это будет страшное и великое для всякого человека событие. Страшное, конечно же, не в стиле голливудовских ужастиков, потому что Бог есть любовь, и не Его целью является какое-либо запугивание человека. Но страшной для человека будет эта встреча со Христом, потому что от ее результата и будет зависеть участь человека в вечности. Значимость этой евангельской притчи еще и в том, что в ней самим же Богом дается критерий, от которого и будет зависеть наша участь в вечности. И к нашему, быть может, великому удивлению, оказывается, что этим критерием является не та или иная конфессиональная принадлежность сама по себе, не аскетизм как таковой, и не только внешняя праведность. В чем же тогда этот критерий, и в чем залог нашего спасения? Обратимся к содержанию самой притчи. Христос говорит следующее: «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, что является общим для тех, кто творил в своей жизни добро, и для тех, кто творил зло, или, по крайней мере, не делал добра? Общим является то, что и те, и другие делали это естественным для себя образом, словно не замечая этого, и уже не понуждая себя к добру или злу, потому что или то, или другое качество стало для них само собой разумеющимся, стало содержанием их личностного склада. Почему, собственно, те и другие в сердцах восклицают: «Господи, когда мы видели Тебя?» И Господь говорит, что раз вы не сделали одному из малых сих, то не сделали мне. Христос скрывался за необходимостью доброделания, и сам выбор по отношению к деланию добра или уклонение от него являлся выбором человека по отношению ко Христу. Спасение же, вхождение в жизнь вечную, оказывается вполне естественным для человека тогда, когда его внутреннее устроение оказывается пронизано стремлением к добру, когда и на самом обыденном уровне сам человек ведет себя по-человечески. Можно сказать, что основным критерием спасения на страшном суде по отношению ко всем народам и каждому человеку в отдельности будут не какие-то сверхъестественные требования, но этот критерий оказывается вполне обыденным. А был ли ты человек вполне человеком? Способны ли мы к творению элементарного человеческого добра? И стало ли это свойством нашей человеческой природы? Если это так, то это делает нас родственными Христу Спасителю, как Сыну Человеческому. Если же нет, и нам более привычны равнодушие, зависть, корысть, то мы можем оказаться чуждыми Христу. И для того или другого состояния человеческой души, для развития в добре или зле, конечно же, нужны определенные условия. Но далеко не всегда они являются определяющими. Можно быть в числе 12 апостолов и оказаться Иудой. Можно быть, по видимости, христианином, но в душе фарисеем. Спору нет, именно христианство дает человеку возможность духовного совершенства. Именно во Христе нам дана вся полнота благодати, источник спасения как таковой. Но какова же тогда наша христиан ответственность, если из этой евангельской притчи мы видим, что на свой последний суд Господь соберет все народы, и ко всем равно будет адресован этот главный вопрос о человечности как таковой. Если среди других, не принадлежащих христианскому откровению народов, найдутся те, кто благодаря своему доброделанию обретут Христа в этот уже фактически последний час, то как мы, христиане, должны были бы дорожить всем, что нам дано в церкви, а также и самой возможностью личного доброделания.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский. Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода, родился и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование. Он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного, который правил с 780 по 797 год, и его матери, святой царицы Ирины, и достиг звания сенатора. В те времена церковь волновали иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не сочувствовавший в душе иконоборчеству, по слабости характера не мог решительно бороться с ересью и потому удалился в монастырь, где принял схиму. Когда к нему пришла святая царица Ирина со своим сыном императором, святитель Павел объявил им, что достойным преемником его может быть только святой Тарасий, в то время мирянин. Тарасий долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого сана, но потом подчинился общему желанию с условием, что будет созван Вселенский собор для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя в короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патриарший престол в 784 году. В 787 году под председательством святителя патриарха Тарасия в городе Никея состоялся 7-й Вселенский собор, на котором присутствовало 367 епископов. На соборе было утверждено почитание святых икон. Те из епископов, которые принесли покаяние в иконоборчестве, были вновь приняты церковью. Святитель Тарасий мудро управлял церковью 22 года. Он вел суровую аскетическую жизнь. Все свое имение он истратил на богоугодные дела, питая и покоя стариков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал для них трапезу, на которой сам прислуживал. Святой патриарх бесстрашно обличил царя Константина Порфира Родного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, внучку праведного Филарета Милостивого, чтобы заточить Марию в монастырь и сочетаться браком со своей родственницей. Святитель Тарасий решительно отказался расторгнуть брак императора, за что подвергся опале. Вскоре, однако, Константин был низложен своей матерью, царицей Ириной. Святитель Тарасий скончался в 806 году. При кончине бесы, напоминая его жизнь с самой юности, старались приписать святителю несовершенные им грехи. «Я не повинен в том, о чем вы говорите», — отвечал святитель. «Вы ложно клевещете на меня. Нет у вас надо мной никакой власти». Оплакиваемый церковью, святитель был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба его совершались многие чудеса. Инициатор и предстоятель Седьмого Вселенского Собора, святитель Тарасий, был во главе отцов, сокрушивших ересь ересей, иконоборчество. Несомненно, Дух Божий вдохновил святого противостать со всей властью, не только учению ложному, но и принципиально антихристианскому мировоззрению, с которым было заодно иконоборчество. Как известно из истории, подобные нападки на церковь за почитание ею святых икон многократно повторялись. Те же протестанты, баптисты и бесчисленные современные секты обязательно в свою антицерковную пропаганду включают вопрос о иконах, о мощах, о почитании иных святынь. Уже много позднее споров, убедительный конец которым положил святитель Тарасий и отцы Седьмого Собора, те же иконоборческие басни, но на примитивнейшем, как правило, уровне, лепечут новые враги церкви, для которых не авторитет и само Евангелие, раз и навсегда возвестившее, то церковь не послушает, да будет тебе, как язычник и мытарь. И как точно сказал поэт об одной из конфессий, не признающих иконопочитания. Здесь прихожане дети праха и доски вместо образов. Тоже, очевидно, касается и всех зараженных иконоборческой бациллой. Ибо икона — видимое свидетельство о человеколюбивом Боге, да вочеловечения снисшедшего к нам, открывшего в мире земном неописуемый свет Царства Небесного, который и через иконы, образы, окна познается нами, возводя ум и сердце к первообразу Божественному.
В эфире программа «Благовещение».
На траву и на тропу, и на листья кучи, ангел белую крупу сыплет из-за тучи, веет розовым крылом, сыплет как попало, даже в старый бурелом та крупа попала. От нее река и луг сразу стали краше, а под вечер все вокруг вымазалась в каше. Мы из дома в лес пойдем и прихватим ложку, проведем из леса в дом манную дорожку. Пусть зимой ушастый зверь заднего полоска
станет жизнь его теплей. От морковки нашей снег лежит среди полей белой манной кашей.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии у нас сегодня уже не в первый раз Игорь Петров. Замечательный композитор, аранжировщик, автор целого ряда альбомов на стихи, прежде всего, русских православных поэтов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Женя. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Прозвучала песня «Снег», песня на стихи замечательного поэта, поэта-священника, отца Леонида Сафронова. Леонид Сафронов – постоянный, можно сказать, соавтор Игоря Петрова, так же, как и другой замечательный поэт, поэт-священник также, отец Андрей Логвинов. Игорь, вот этот диск, который мы сегодня представляем, сегодня такая радиопрезентация и песня «Снег» с этого нового диска, это детские песни, в основном на стихи отца Леонида Сафронова. Называется он как, этот цикл?
Диск называется «Ребятам о зверятах и не только». Действительно, песни все написаны в основном на стихи отца Леонида, но и не только. Туда вошли три песни замечательной детской поэтессы Елены Алексеевны Королевой, и одну песню мне подарили мои друзья, семейный дуэт Михаил Приходько и Галя Пухова. Она тоже вошла в этот альбом. Но здесь не только песни, каждая песня еще предварена стихотворением, и все стихи действительно отца Леонида Сафронова.
Ну, я знаю, что отец Леонид сейчас готовит новую книжку. У него выходила книга стихов для детей. По-моему, эта книга как раз, которой ты и пользовался, когда работал над циклом. Но сейчас он пишет, уже вернее закончил работу над новым циклом стихотворений для детей. Книжка должна выйти, я так понимаю.
Я так думаю, да, что она выйдет в ближайшее время. Я пока не читал, что за стихи, но вот я знаю, что отец Леонид написал 50 новых стихотворений для детей в эту книгу. Но, наверное, еще какие-то детские избранные туда войдут тоже.
Игорь, а почему вот православные авторы обращаются к писанию стихов и песен для детей? Потому что очень многие участники наших передач, которые приходят, и поющие, и поэты, на определенном этапе как-то вот почему-то начинают писать для детей, хотя вот отец Леонид и тот же отец Андрей, они абсолютно серьезные авторы. Зачем им это нужно? Как-то не задумывался ты? И зачем это тебе нужно? Ты ведь тоже, в общем-то, в основном серьезные пишешь достаточно песни.
Вопрос интересный, да, как принято говорить. Очень мне понравилось, как сказал отец Леонид, надо научить, постараться, во всяком случае, приучить детей к созерцанию. Созерцательность – основа молитвы. В основном все песни, которые вот в светском обществе пишутся, они призваны детей веселить, как правило. Веселить, тормошить, развлекать. А стихи отца Леонида, они очень часто именно созерцательные, именно заставляющие детей слушать. То есть вот какая-нибудь детская песенка, да, заставляет детей двигаться. А стихи отца Леонида, они в основном заставляют детей вслушиваться в то, что им читают. И отец Леонид говорит, что сейчас для детей писать это, наверное, самое главное. Потому что вот в них надо разбудить и хотя бы зародить вот это желание слышать, желание чувствовать природу, например. Вот очень много он пишет о природе, о животных, о окружающем нас мире.
Ну, он ближе к природе, потому что он сам живет там в русской деревне, в Вятской губернии, там и служит, там его храм, и, конечно, вот общение с природой, все же знают, что этимология слова «крестьянин» – это христианин, крестьяне – христиане, то есть люди были ближе к Богу, даже лицезрение небес над головой и то приближало людей, потому что там звезды ночью видны, в отличие от какого-то мегаполиса Москвы той же, где все заложено каким-то смогом, облаками, и не увидишь ты эти звезды.
Да, отец Леонид вообще очень уникальный человек в этом отношении. Он пишет стихи, например, гуляя там босиком ночью по тайге. То есть, наверное, немного поэтов вы найдете, которые пишут стихи вот при таких обстоятельствах. И, естественно, его окружают вот эти все именно и шумы, да, леса, вот эта близость, конечно, к небесам ночью, скажем, в тайге. Ну, попробуйте. Я думаю, что там ощущения непередаваемые.
Еще одна песня я бы хотел, чтобы прозвучала с нового цикла песен для детей. Игорь Петров, напоминаю, сегодня в студии «Благовещение», и мы представляем его новый диск «Ребятам о зверятах и не только». Итак, песня про воробья, также на стихи священника, поэта Леонида Сафронова.
Целый день рисую я на листочке клеточку с воробьихой воробья, а под ними веточку. А сейчас я птичий дом посажу на веточку, нарисую в доме том маленького деточку. Воробьишка желторот, рубашонка в клеточку, почему-то рыжий кот забрался на веточку. Он стучится лапкой в дом мягко, будто кошечка. Есть ли кто-то в доме том? Отвори окошечко. Папа с мамой воробьи сели тут на веточку и с котом ведут бои за родного деточку. Полетели шерсть да пух, и услышал крошечка. Кто-то вдруг упал в лопух, мягко, будто кошечка. Из железного прута на листочке клеточку я для рыжего плута нарисую клеточку. Съем котлетку, а потом я подвешу клеточку с этим клеточке плутом к воробьям на веточку. Пусть немножко попоет, словно пташка в клеточке. Может быть, тогда поймет, как стучаться к деточке. Может быть, тогда поймет, как стучаться к деточке.
Я хотел бы напомнить одно стихотворение, которое стало уже, можно сказать, классикой. Стихотворение Леонида Сафронова. Он был в студии у нас также. И это стихотворение очень известно. «Шли попята попята». Шли попята попята, а за ними папа поп, а за папой толстопята шла попиха, топ-топ-топ. Самый маленький попенок вдруг наткнулся на пенек, на пеньке стоял опенок, тонконог и одинок. Тут сцепились попята меж собой из-за гриба, у попа рука лопата, кучу-бучу загребла. Подбежала тут попиха и сказала: «Тихо, тихо, что шумите на весь лес, смотрит боженька с небес». «Драться грех из-за опенка». «Да», — сказал тут папа поп, «и счастливого попенка тем опенком по лбу хлоп». Сразу стало тихо-тихо, у попенка крепок лоб. Поопята шли попиха, три попенка, папа поп. Замечательно, да, вот написано, так человек играет со словом, и аллитерация тут применена совершенно превосходно.
Да, Жень, ты прав, это стихотворение уже стало практически хрестоматийным, и у многих имя отца Леонида Сафронова ассоциируется сразу с этим стихотворением, но я хочу сказать, что у него очень много замечательных еще других стихов для детей.
Да, вот еще открыл, у меня тут есть его сборник в руках, «Затаилась Русь святая», книжка уже второе переиздание, у нее было в 2009 году, и тоже вот как-то, я специально не готовился, не перечитывал весь этот сборник, но открыл, попал на строки, которые, мне кажется, вполне уместно было бы процитировать. «Словно детское дыханье на морозное стекло, голубое полыханье на леса с небес стекло, продышала в небе дышла, распахнула очиса, и легко из тела вышла погулять на полчаса, поиграла, как хотела, всеми красками дыша, и вошла обратно в тело эта детская душа». И эту детскую душу сохранил и сам автор, и сам отец Леонид. И, в общем-то, смысл творчества, смысл поэзии в том, чтобы сохранять душу незамутненной и адекватно передавать те состояния, то, что тебя осеняет, то, что на тебя нисходит. Не всем это удается, сохранить эту вот детскость. Не впасть в детство, а сохранить в себе детскость. Вот отцу Леониду Сафронову это удается. Я думаю, что отец Леонид Сафронов один из замечательнейших наших современных духовных православных поэтов, живущих в России, и недаром же его стихи попали в фундаментальную антологию молитвы русских поэтов, которая недавно была подготовлена литературоведом Виктором Ильичем Калугиным. Мы неоднократно в наших эфирах говорили про это издание. Но у меня вопрос к Игорю Петрову. Как давно началось ваше сотрудничество с отцом Леонидом Сафроновым? Я так понимаю, что несколько десятков песен уже написано на стихи отца Леонида, не так ли?
Да, около 20 песен написано на стихи отца Леонида. Сотрудничество началось достаточно давно. Вот, кстати, знакомство с его творчеством началось как раз с того стихотворения, которое ты прочитал, «Шлипа пята, пая пята». А затем уже появилась песня «Попадья», первая песня, которая была написана мною на его стихи. Очень трогательное стихотворение.
Дальнейшее сотрудничество ты планируешь продолжать? И каковы перспективы совместной работы? И каким образом отбираются стихотворения, песенный материал, условно говоря? Потому что не каждое стихотворение может стать песней. При том, что в любом русском стихотворении классическом заложена уже какая-то музыка.
Это вопрос такой постоянный, всегда задающийся, и никогда на него нет однозначного ответа насчет подбора стихов. Я не знаю. Я читаю, перечитываю. Не знаю, как вдруг появляется желание написать на какое-то стихотворение песню. Насчет сотрудничества, я думаю, что оно будет сейчас вот как раз немножко уклоняться именно в сторону творчества для детей. То есть вот в связи с тем, что выходит вот эта новая книга, я с нетерпением жду ее, хочу почитать. Может быть, я постараюсь еще написать каких-то песен для детей. Что касается песен таких более взрослых, я сейчас смотрю и ищу стихи разных авторов. В частности, вот я сейчас рассматриваю поэзию замечательного, на мой взгляд, поэта Алексея Грибанкова. Будет видно, как на душу ляжет, как Бог даст.
Хорошо, и сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала с этого нового диска «Ребятам из зверятах» и не только. Песня в исполнении Игоря Петрова, которая называется «Некультурная собака».
Злая собака, вечно хмурая, лезет в драку. Если кто-нибудь ей возражает, то она очень яростно лает. Если кто ей хоть слово скажет, сразу зубы собака покажет. А уж если дадут ей конфетку, чтоб она угостила соседку, то не сразу собака послушает, а сначала конфетку ту скушает. Ничего от нее не останется, а соседке лишь фантик достанется. Мы на лавочке долго сидели, на собаку на злую глядели, и решили с братишкой Сережей, на нее мы не будем похожи. Мы решили с братишкой Сережей,
что на нее мы не будем похожи.
Игорь, а кто вообще вот автор слов? Мы как-то не представили его, когда я анонсировал эту песню.
Эту песню и слова, и музыку написала замечательный автор Елена Алексеевна Королева. Возвращаясь к вопросу, как я вообще пришел к детскому такому творчеству, я хочу сказать, что это во многом, наверное, благодаря вот именно Елене Алексеевне Королевой, потому что я много с ней работал над ее детскими альбомами, и всегда испытывал какое-то необъяснимое удовольствие и радость от работы вот с таким материалом. И просто задал ей потом как-то вопрос. Говорю, почему вот такая легкость вот идет в работе? И она очень просто ответила на этот вопрос. Отсутствие страстей. Вот когда мы работаем для взрослых, какими бы мы ни были там воцерковленными, все равно, когда мы пишем взрослые песни, какие-то серьезные, может быть, мы даже считаем, что они духовные песни, да, ну, как правило, это душевные, скорее всего, все равно присутствует какая-то вот нотка страстей во всем нашем творчестве. А когда мы работаем для детей, это совершенно другое. Здесь это отсутствует начисто. И здесь мы уже пишем вот для этих светлых душ еще. И пишется, и работается очень легко. И после работы вот над ее альбомами, их было выпущено очень много, мы выпустили с ней около 20 детских в то время еще кассет, потом уже дисков, сказки, стихи, песни. И я во всем этом принимал участие и как звукорежиссер, и как аранжировщик, и иногда как исполнитель, то есть я какие-то песенки вместе с ней исполнял. И после вот этой работы, наверное, у меня появилась вот тяга вот к такому творчеству для детей.
Ну да, обычно у любого автора появляется свой круг соавторов, а у композитора те поэты, с которыми хочется работать. Даже вот мы когда про Свиридова вот записывали эфир, Свиридов он очень был требователен. У него были излюбленные авторы. Это Пушкин, это Блок, это Есенин. То есть поэты такого высочайшего уровня. Игорь, ну ты вот бываешь на фестивалях, появляются авторы, которые поют, занимаются детской песней?
На фестивалях, да, что-то возникает, но я не скажу, чтобы это было много. Очень много исполнителей, авторов появляются, которые именно вот в православной песне работают, но в основном это все вот какие-то взрослые песнопения. А для детей не так много, совсем, я бы сказал, немного. Я еще так глубоко, может, не обследовал этот сегмент такой поэзии современной. Я только начал, вот скажем, у меня 3 песни было в предыдущем альбоме, старому и малому, и вот сейчас целиком альбом вышел детский. И это как бы результат сотрудничества вот конкретно с таким поэтом, как отец Леонид Сафронов. А я широко так еще не исследовал. Но мне кажется, даже по тем наметкам, что вот людей, пишущих для детей, именно людей православных, их совсем мало.
Да, их мало, и, в общем-то, некоторые люди, которые к нам приходили на эфиры, это замечательные детские поэты или авторы песен для детей. Ну вот, не могу не отметить священника Андрея Алексеева, который к нам неоднократно приходил. Он действительно занимается апостольской проповедью, именно работает с детьми, с подростками. И в миссионерском отделе, по-моему, он и в Московской епархии, там он также занимает некий пост, но, кроме всего прочего, он пишет много, и пишут люди на его стихи, песни, но я не могу сказать, что много таких людей. Их должно быть больше по-хорошему, потому что дети наши сегодня заброшены. Ну, еще одна песня с этого диска, песня про ромашки, песня также на стихи отца Леонида Сафронова.
На дворе стоит ненастье, как седой столетний дед. А на нашей дочке Насте сарафан цветной надет. В сарафане том кармашки, 2 кармашка там и тут. Из кармашков 2 ромашки вверх тормашками растут. Посреди двора сырого целый день без молока. Ей навстречу шла корова, как с грозою облака. Шла корова и мычала,
у нее живот ворчал, заворчал он, как мочало, из коровы хвост торчал. Шла с колючими рогами, шла врагу наперехват, шла, как печь за пирогами, по избе ее сухва. Но увидела ромашки, и хотя была ушла, про голодные замашки позабыла и ушла. Целый день у ней витали мысли в серых облаках, и ромашки расцветали, как кармашки на боках. И ромашки расцветали, как кармашки на боках.
Также вот в том сборнике, в взрослом сборнике «Затаилась Русь святая» отца Леонида Сафронова, которую я принес на сегодняшний эфир, есть цикл детских стихотворений. Я тоже открыл эту книгу сейчас и наткнулся на такое стихотворение. Вроде бы непритязательное, но при этом весьма глубокое. «Светлячок». С муравьиный кулачок на лесной дорожке тихо вспыхнул светлячок, будто свет в окошке. В темноте, как заперти, он едва светился, но никто в ту ночь с пути, говорят, не сбился. Ну вот стихотворение вроде бы детское, и в то же время оно и для взрослых, и тот смысл, который тут заключен, он, в общем, понятен любому, и ребенку, и взрослому.
А ты знаешь, у отца Леонида замечательная есть фраза, я люблю ее повторять: «Все мы маленькие дети у Христа в руках». И я, когда работаю, вот читаю вот эти детские стихи и пишу песни, ну, меня поражает именно вот то, что насколько даже взрослого всегда трогают вот эти стихи, и можно найти в них глубину, которая и взрослому полезна. Да и потом вот эта поэзия его, вроде как все о зверятах, о лесе, о чем-то еще, она учит любви, прежде всего любви, вот созерцательности и любви. Это самое главное, наверное, вот что в детях можно постараться воспитать, взрастить для того, чтобы потом они вот пришли к Богу.
Еще одна песня я бы хотел, чтобы прозвучала с этого нового цикла песенного. Песня «Кабаны», также на стихи протоиерея Леонида Сафронова.
Хочу сказать два слова. Вот эта песня, она такая игровая, одна из немногих на этом альбоме.
Каба-каба-кабаны собирались табуны, а потом лесной тропой шли к реке на водопой. В небе ночь была длинна, а по реке плыла луна. Желудями решето будет нашим решено. И решили кабаны дотянуться до луны и воткнуть в нее клыки, да клыки ей лети. А не достать и не сдоплыть, и решили воду пить. Пили, пили, пить устали, так луны и не достали. Оказались под дождем и сказали: подождем. Шла дождем по небу туча, пред собою очи пуча. Над рекой горит луна, горячая на блина. Залила луну дождем и сказала: подождем. Под дождем луна остыла, туча блин тут проглотила, и, довольная собой, понесла луну с собой. Посмотрели кабаны, не видать по две луны, и, недовольные собой, поплелись они домой. Ночь в лесу была страшна, дрожь в ногах была слышна, желудь с дуба упадет, сердце в пятки попадет. Хоть острые у них клыки, но клыки невелики. С тучи выплыла луна, осветила лес она. От нее на всех порах убежал из леса страх. И в ногах пропала дрожь, и домой скорей дойдешь. Как понятам поросятам, как матрасы полосаты. Вот бы жили кабаны, кабы не было луны. Как бы жили кабаны. Кабы не было луны.
Игорь, ну у меня такой вопрос. Как ты работаешь над своими песнями? Многим нашим радиослушателям интересна и кухня, потому что сегодня появились разные программы, позволяющие какие-то делать наложения, аранжировки, электронные добавлять, спецэффекты. Ты работаешь и с музыкантами, с профессиональными. Вот в работе над этим диском ты один работал или привлекались еще какие-то люди? Какова техника твоей работы над вот этими песнями замечательными?
Вы знаете, я совершенно спокойно отношусь к тому, что какие-то аранжировки, сделанные с применением современных средств, я ничего в этом страшного не вижу. Все это должно быть в меру, всегда во всем должна быть золотая середина. Я играю на гитаре сам, гитару живую прописываю, а очень многие инструменты, которые вот здесь в аранжировках использованы, они, да, они сэмплерные, они в студии прописаны. В этом альбоме я музыкантов не приглашал, все аранжировки сделаны мною.
Хотя ты нередко концертируешь и привлекаешь музыкантов, с кем ты работаешь, у вас, по-моему, своя группа даже в свое время была, да?
Да, она была, к сожалению, сейчас там по разным обстоятельствам ребята не участвуют в проекте, я выступаю чаще всего один. Исполняю песни под гитару и иногда применяю минусовые так называемые аранжировки. То есть, ну, минусовка, записанная мною, я ее использую и под нее пою.
А каково отношение, вот тоже, хотя тема напрямую вроде бы не касается диска, но поскольку идет такая большая кампания, что надо вот бороться с фанерой, фанера это очень плохо, но фанера фанере рознь, вот тот же минус, ведь часто это требование телевизионной съемки, когда невозможно обеспечить высокое качество звука, оно необходимо, или же невозможно сыграть идеально, просто будут живые инструменты, но слушатель не получит того качества, которое необходимо. Может быть, это хуже даже, чем так называемый обман зрителя?
Ну, во-первых, никакого обмана нет. Я имею в виду, что использование минусовых фонограмм, так называемых, минус, что означает минусовая? Минусовая значит отсутствие прописанного голоса. Тут же дело не в том, что мы хотим обмануть зрителя или слушателя. Я бы с удовольствием работал под симфонический оркестр, но извините, здесь мы все взрослые люди. Где их брать и чем им платить этим людям, которые будут сидеть в оркестровой яме?
Тем более, большинство православных авторов просто не цветет совершенно.
Конечно, здесь же чисто финансовые вопросы. Второе, я, как правило, в аранжировках использую, хотя и прописанные в компьютере, но все-таки живые инструменты. Это флейты, это аккордеончик, это еще какие-то там струнные инструменты. То есть, как таковых синтетических тембров я стараюсь не использовать. Что касается отношений, знаешь, в большинстве случаев люди спокойно к этому относятся. Ну, есть которые, ой, вот, что-то включил там с компьютера. Ну, давайте я выйду, скажем, я занимаюсь гитарой, но не могу сказать, что я исполнитель какого-то высокого класса, по большому счету. И давайте я выйду полтора часа, вот отыграю так, как я умею, да, и все. И что, это будет здорово. Например, я знаю, что вот отец Андрей Логвинов, батюшка, он очень любит, когда я использую минусовки с прописанными балалаечками, с прописанными струнными инструментами, вот даже когда пишу на его стихи, он совершенно вот не зациклен на том, чтобы я вышел и под гитару, как умею, там. Вы знаете, это иногда настолько бедно, я не только про себя, а вообще про исполнителей, то есть настолько бедно все это слушается, ведь зачем обеднять вот эту всю палитру, понимаете, сужать?
Да, я согласен. Ну, это отдельная большая тема, может быть, мы когда-нибудь поговорим специально и пригласим тоже профессиональных музыкантов. Сейчас я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала, «Лунный ежик», также на стихи протоиерея Леонида Сафронова, но предварять ее будет стихотворение. Стихотворение называется «Колокольчик».
Да, я хочу сказать, что стихотворение одно такое из центральных в этом диске, оно небольшое, но, как мне кажется, очень глубокое, такое даже несколько философское, хотя и оно и для детей написано.
Скоро ляжет первый иней на осенний лес и дол. Колокольчик синий-синий под кустом в лесу расцвел. То ли был он слишком смелым, то ли глуп он был и мал. Как прожить на снеге белом, он еще не понимал. По лесам белеет иней, по лугам пурга метет, колокольчик, синий-синий, у меня в душе цветет.
Спать пора, уснули люди, ночь темна, страшна, длинна. Вдруг, как яблоко на блюде, в небе выросла луна. Звонко свищут перепелки за деревнею воржи, распустив свои иголки, ходят в ельнике ежи. Лишь ежихам сладко спится, в норах сонные лежат, и в ежовых рукавицах держат маленьких ежат. Этой ночью средь ежат вышел странный случай. Самый мягкий убежал из семьи колючей. Он в лесу пушистый самый, съежив спину горкой, захотел луну для мамы подцепить иголкой. Он пыхтит, как паровоз, уколоть пытается, только круглый лунный воз по спине катается. Он шипит, но все равно никому не колко. Дома ждут его давно мать да яблок горка. Яблок-воз на медном блюде с голубой каемкой. Завтра ежик есть их будет под знакомой елкой. Иглы елкины пушистые, мамы яблоки душистые. Иглы елкины пушистые, мамы яблоки душистые.
Ну, я хотел бы еще одно стихотворение прочитать отца Леонида Сафронова. Тоже оно вроде как из детского раздела сборника «Затаилась Русь святая», а при этом какая глубина и философия присутствует в этих строках. «Прямо до неба лает собака, корочка хлеба светит из мрака, в сторону лая с млечной дорожки, ярко пылая, падают крошки, их поднимая, смолкнет собака, вечность немая смотрит из мрака». Да, тут трудно разделить взрослую поэзию и детскую поэзию.
Да, она сливается прямо вот здесь, не знаешь, где граница.
Да, и мне хочется, конечно, успехов и творческих свершений отцу Леониду пожелать. Он профессиональный литератор, у него выходили сборники до того момента, как он стал священником, принял сан и, в общем-то, был признан в литературном мире. Но вот так жизнь сложилась, что занялся уже практическим служением на благо церкви, на благо России.
Кстати, я вот чуть возвращаясь назад, хочу сказать по поводу детского и взрослого. Да, вот песня моя одна «Осленок», она уже многим известна. Я написал совершенно серьезно, не зная о том, что это стихотворение было написано для детей. То есть я написал...
И оно серьезно и звучит.
Да.
Многие знают, наши радиослушатели.
Да, я написал эту песню для взрослых, ввел ее в альбом «Господь не оставит своих». И она вот звучит там в этом взрослом альбоме. И оказывается, это было детское стихотворение. Хочу сказать еще, что сейчас на ТВ «Радость моя» в передаче «Подари ребенку песню» снят уже замечательный клип на песню «Глиняная игрушка», песня, написанная мною на стихи отца Леонида. Одна из победителей конкурса, Маша Поротикова, исполняет эту песню. Снят замечательный просто клип с игрушками, с этой всей глиной, с детишками в костюмах. Просто замечательный. Можно зайти на сайт TV «Радость моя» и там посмотреть этот клип. И на песню «Осленок» тоже снимается сейчас клип для одного из победителей этого конкурса. И собираются еще снимать клип на песню «Как варила крыса суп».
Замечательно, что появился интернет, и благодаря этому вот эта информационная блокада, которой подвергаются духовные авторы, исполнители, поэты, композиторы, она все-таки рассеивается, как морок рассеивается под лучами солнца. Есть такой сайт «Богогласник», где выложены диски очень многих исполнителей. Появляются альтернативные радиостанции, такая как наша, как «Благовещение», где также звучит духовная песня. И многие исполнители и свои клипы там делают. Часто это самопальные, конечно, клипы. Это там не по 50, не по 100 тысяч долларов. Там другие, конечно, бюджеты. Но, тем не менее, они появляются. И многие мои знакомые, они телевизор не смотрят, а используют интернет. И детям своим не разрешают. Решают смотреть телевидение, считая не без оснований, что большая часть того контента, который там появляется, это разлагает неокрепшие детские души. Какая следующая песня будет, Игорь?
А вот я хотел бы как раз, чтобы прозвучала песня «Как варила крыса суп». Она уже до этого была включена в альбом «Старому и малому». Но я сделал для нее аранжировку новую, такую немножко более игровую, более веселую, для того, чтобы ребенку было ее повеселее и поприятнее исполнять. И вот я хочу, чтобы сейчас эта песня как раз и прозвучала «Как варила крыса суп».
Как-то летом тетя крыса, накупив в чуланке круп, вдруг задумала из риса наварить для деток суп. Целый день его варила, ночь еще доваривала, и при этом говорила, приговаривала: ты варись, варись, варись для сереньких деток. Белый, белый, белый рис, так и сяк, и этак. Чтоб они его поели, подвязав салфетки, чтоб от риса побелели серенькие детки. Чтобы только ночь настала, вышли детки эти, и от них белее стало всем на белом свете. Чтобы в раз у морки кошки от добра и ласки побелели, как окошки, серенькие глазки. Чтоб у мурки мягче стали серенькие лапки, чтоб царапать перестали деток цап-царапки. Упоюканная с нами и прикрыв окошки, не играла б мурка с нами больше в крысы-кошки. Песни пробует на зуб рис кухарка наша, все сварить хотела суп, получилась каша. Если б было 8 круп да кусочек сала, вот тогда бы вышел суп, одной крупы мало. На нее ворчит, как кот, рисовая каша, набивает детям рот кашею мамаша. Сами каши той поели, предложили кошке, все от каши побелели, словно свет в окошке.
Хорошо, послушали мы эту песню замечательную, а сейчас еще одно стихотворение отца Леонида Сафронова «Февраль». Ну, прям пастернаковское вспоминается, известное «Достать чернила и плакать», но он написал вот про свой февраль. «Стога, как булки в сахаре, душистые и вкусны, грустят поля о пахаре в предчувствии весны, снегами занесенные, со скрипом колеса, ворочаются сонные, дремучие леса, над дальнею дорогою торчит луны комок, февраль плечом потрогаю, а он насквозь промок». Тоже вот непритязательное внешнее стихотворение, но тайна сия велика есть, как вот это все пересказать презренную прозой, очень сложно. А все чувствуется и понимаешь, вот это вот февральское настроение и февральское состояние, и вода, которая вокруг. Игорь, скажи, а кто делал обложку, кто делал оформление диска? Это очень важно, чтобы, так сказать, произведенный продукт был красиво оформлен. И где его можно приобрести? Может быть, есть какие-то магазинчики, лавки в той же Москве?
Делал обложку и макет диска замечательный молодой парень Андрей Лисовенко, выпускник Худграфа. Он уже несколько альбомов мне помогал оформить, в частности, вот «Старому и малому» и «Записки сельского священника». И вот здесь в этом альбоме все рисунки его использованы. И макет, дизайн. Мне кажется, что он очень удачный, яркий, красивый и должен привлечь внимание детей. А насчет того, где будет распространяться, я думаю, что наверняка он появится в нескольких храмах. Это храм Бориса и Глеба в Дегунино, это храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, на Бородинской панораме храм. Наверное, будет появляться на православных выставках. Надеюсь, может быть, он появится в магазине «Риза», это рядом с храмом Благовещения Пресвятой Богородицы на Динамо.
Игорь, уже наше время эфирное подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы в завершении разговора и перед тем, как поставить уже песню, которая будет завершать сегодняшнюю радиопрезентацию твоего песенного цикла «Ребятам о зверятах и не только», я бы хотел, чтобы ты как-то сказал несколько слов, может быть, пожелания тем людям, которые занимаются духовной песней сегодня. Потому что их очень много, ты часто ездишь на фестивали духовной песни, их тоже немало. Объединяет их тоже вот информационная эта блокада пресловутая. То есть в каком-то городе проходит фестиваль, а даже местные СМИ ничего про него не говорят. Не говоря уж о каких-то статусных фестивалях, вроде бы они статусные, но ни канал «Культура», ни какие-то новостные программы ни слова не скажут. Даже вот Бурляевский проект, его фестивали, то он тоже находится в таком же состоянии. Радонеж, вот тот фестиваль, который раз в год происходит у нас, в таком же положении. Но все-таки люди приходят, появляются новые имена, появляются и молодые, и те, кто давно уже занимается и авторской духовной песней, и эстрадной духовной песней. Что бы ты им мог пожелать?
Объединяет нас всех не информационная блокада, а желание творить, и вот эта радость творчества, желание славить Бога, наверное. Что я могу пожелать? Могу пожелать: работайте, пишите, не останавливайтесь, не ищите каких-то конкретных результатов. Постарайтесь найти радость в самом творчестве. Создавайте какой-то круг общения, выходите на сайты, общайтесь, приезжайте на фестивали. И учитесь, конечно, учитесь, овладевайте инструментом, овладевайте вокалом. Это, наверное, обязательно. Ищите хорошую, качественную поэзию. Ищите своего поэта, пишите на него. Если с музыкой не удается, исполняйте просто. То есть... работайте и ищите.
Да, я тоже хотел бы в завершении два слова сказать этим людям, у которых планида не самая легкая, часто нет поддержки, нет средств ни на записи, ни на аранжировки, ни на музыкантов. Но все-таки, если это Богу угодно, то все найти можно, и нужно стремиться к достижению высшей гармонии. Этого требует от нас Создатель мира, чтобы все-таки высота задачи, которая поставлена, и высота произведений, которые появляются, они друг другу соответствовали. Главное не отчаиваться и понимать, что с нами Господь наш Иисус Христос, с нами наша Церковь и наш талант, который нам должен помочь в творчестве. Напоминаю, что сегодня в студии Благовещения был замечательный композитор, аранжировщик, автор и исполнитель Игорь Петров, и мы говорили о его новом песенном цикле «Ребятам о зверятах» и не только. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.